220 вольт с Всеволодом Чаплиным.
Добрый день, друзья. Это протоиерей Всеволод Чаплин. Как уже было сказано, у нас сегодня в гостях Владимирович Ванеев, заместитель председателя правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию. Ждем еще одного гостя. Я объявлю его, когда он придет. Говорим сегодня о том, нужна ли смертная казнь и почему вопрос о ее возможном восстановлении или о продолжении моратория на нее приобретает в том числе религиозно-нравственное измерение. Ну вот, выступил сегодня президент с посланием. Сказано было очень много вещей, в том числе религиозно-нравственных, если хотите. Было сказано о том, что люди разных вероисповеданий, разных национальностей в России должны взаимодействовать, должны сплачиваться. Без этого действительно у России будущего нет. Было сказано, что Бог, Аллах, как было сказано. Но, кстати, православная церковь в арабских странах, в частности, антиохийская церковь в Сирии, Бога называют тоже Аллах, так что ничего тут неправославного нет. Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Жесткие слова, сказанные не по бумаге. Вячеслав Владимирович, а бывает так, что Бог лишает целое общество разума?
Добрый день. Вопрос интересный. К сожалению, я не являюсь иерархом никакой церкви.
Но вот вы чувствуете вдруг, что в жизни какого-то общества, спокойного или, наоборот, одержимого насилием, разум уходит?
Да, это, конечно, есть такое. Конечно.
У нас сегодня это так?
Я думаю, да. Потому что в обществе очень большая шкала напряженности, причем по всем, от бытовых до деловых, до политических ситуаций, которые возникают, никто не готов слушать друг друга, к сожалению.
Вот так вот, да, нам говорят стабильность, процветание, временные трудности. Особенно так говорят экономические элиты, которым очень хочется, чтобы предсказуемая экономическая, финансовая, бюрократическая деятельность не нарушались ничем. А на самом деле не так?
Я думаю, не так.
А разница между Москвой и не Москвой есть в этом отношении?
Конечно, конечно. Большая разница, потому что Москва – это отдельное государство. Россия немножко живет по другим, даже по другому ритму.
Поэтому вот это криминальная культура, которая доминировала в школах даже, чуть не в детских садах, в 70-е, 80-е годы, на отдалении от Москвы, сохраняется или нет?
Вы знаете, я...
Помните, вот играли в школе в блатных, воров, банды шайки. В Москве в меньшей степени, а где-нибудь на Урале уже вовсю. Такая же атмосфера была в бизнесе, криминализованной в 90-е годы и уже в 80-е. Потом вроде как-то это ушло у нас, по крайней мере, из московской тусовки, из СМИ. Сохраняется это все?
Вы знаете, я думаю, что любой криминал на каком-то этапе своего развития старается откреститься от внешних хотя бы признаков криминалитета.
Ну и да, сравните юг Италии 20-летней давности и сегодняшней. Все сильно изменилось, хотя криминальные деньги остались.
Конечно. А вы знаете, мне на заре перестройки один итальянец говорил, что побыстрее бы криминалитет разобрался между собой, потому что как только они разберутся и разделят этот рынок, то они будут сами первые заинтересованы.
Ну так что же, все-таки успокаивается общество, становится более цивилизованным и стабильным, или возникают ситуации, когда нужно оружие применить? Вот, и хочется оружие применить, нельзя его не применить. Вот вы возглавляете организацию, которая отстаивает право людей на ношение оружия.
Вы знаете, мы говорим, что оружие нам нужно для самообороны исключительно. Никогда нельзя.
Но нужно или нет случаев, когда самооборона оказывается связана с опасностью для жизни?
Да, конечно. Конечно.
То есть есть такие случаи?
Конечно,
сейчас?
Конечно. Иной раз демонстрация оружия предотвращает определенное посягательство. Это статистика.
И криминалитет в обществе присутствует сильно?
Очень, конечно.
И разница между Москвой и регионами есть?
Есть, конечно. Конечно, есть.
Но вот самая тяжелая тема, в связи с которой сейчас и возникли дискуссии относительно смертной казни. Тема террора. понятно, что один человек даже с пистолетом не справится с 10-12 террористами, которые идут на все, готовы идти на все, готовы погибать, у которых пояс шахидов есть, так называемые, да. Что в данном случае может остановить? Вот есть две, как бы, базовые идеи. Первая. Остановит только страх и применение силы. Вторая. Это варварство, такой подход устарел, нам нужно заниматься просвещением, кормить людей, трудоустраивать людей, и весь терроризм исчезнет сам собой. Я так немножко утрирую оба подхода, но они примерно так и звучат ведь на самом деле. Кто прав в этом отношении или никто?
А вы знаете, давайте вспомним, если мы заговорили о криминалитете, Аль Капоне. Помните, как он говорил, что улыбка... Просто улыбка менее эффективна, чем улыбка плюс коль. А криминал, к сожалению, нападает в основном на безоружных. Они же не идиоты, чтобы погибать. У них коммерческий интерес.
Криминалитет в чистом виде, да. А террористы не думают иногда, сколько они проживут и готовы умереть.
А, согласен. Но здесь вопрос о том, что вы подняли один с оружием против системы криминалитета. А я бы сказал такую вещь. А вы создаете гражданскую...
Терроризм.
Вы создаете систему гражданской безопасности, как в Израиле, на земле обетованной. Там у каждого фактически... есть оружие, и когда террористы проникают, их сами граждане локализируют до подхода спецподразделений. И это правильный подход.
В общем, в Израиле система безопасности работает как нигде в мире.
Да, и кто создавал? Создавал-то выходцы из России, мы же это об этом знаем.
Но не получится так, что если людям раздать оружие в России, они по пьяни будут друг друга убивать.
Вы знаете, да, берем статистику. Значит, легально полученное оружие, да, инциденты с легально полученным оружием, это где-то 2/0, 2/3.
Ну, не каждому оружие разрешают иметь. Психически больных людей, алкоголиков, наверное,
да, это не касается. Да, естественно, это отсекается. Значит, статистически 0,3%. А инциденты с автомобилем... каждый 10%.
При том, что права тоже
на одинаковых условиях выдаются.
Не дают людям тяжело психически больным и могут отнять, если человек алкоголик и замечен в езде в пьяном виде. Ну вот непростой действительно очень вопрос. Мы знаем, что действительно безопасность работает. Работает в большей степени, чем в странах Европы, там, где разрешено ношение оружия. И, наверное, она работает больше там, где есть смертная казнь. Вернемся к этому разговору, очень интересному, но не простому, после выпуска новостей.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
В понедельник в 18:00.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18:05.
220 вольт с Всеволодом Чаплиным.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Номер для смс-сообщений 2420. Еще раз 2420. Сообщение нужно начинать с буквы РКП или РКП. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Ванеев, заместитель председателя правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию. И вот говорим мы о том, бывают ли сегодня ситуации, в которых человек должен защищаться, используя все возможные средства, и говорим о смертной казни. Вячеслав Владимирович, для террористов должна быть смертная казнь?
Знаете, мне хотелось бы сказать, что да, но, к сожалению, мы знаем даже историю с Чикатилой, когда двоих по его делу фактически расстреляли. Поэтому в данном случае велика цена. Это жизнь человека, может быть, даже невинного человека. Поэтому, может быть, даже было бы...
В России, между прочим, в Советском Союзе в 30-е годы расстреливали сотнями тысяч невинных людей. Не всех, кого расстреливали, были невинными людьми. Мы знаем, что, по крайней мере, в моральном отношении те, кто создал машину большевистского террора, пострадали от нее не невинно, как я считаю, даже если формально они не совершали преступлений. Но история у нас с применением смертной казни в 20 веке очень тяжелая.
Я с вами не соглашусь.
И все-таки, вот пугает смертная казнь террориста, который ничего не боится.
Ну, представьте, что если террористы, они считают, что умереть от рук неверного или во имя каких-то
считают, псевдо... это благо.
Да, это благо. И вы представьте, что если он даже остался в живых после теракта, а после теракта он понес по европейским нормам законную, да, как бы правомерную наказание, то он все равно в рай попадет. Поэтому в данном случае
сомнительно. Вот такой аргумент противники смертной казни часто приводят, говоря, что не испугаешь террориста ни виселицей, ни пулей.
Да.
А вот... с другой стороны, смотрите, есть очень беспокоящиеся за свою жизнь, за свои деньги и за свой комфорт люди, которые терроризм подпитывают. Деньгами, идеями, государственными решениями. Есть государства, которые прямо спонсируют терроризм. Вот эти люди боятся. Если речь будет идти не только об исполнителях, а об этих людях, они 10 раз подумают, когда какое-то государство, в частности, российское государство, как-то оно уже сделало, пообещало серьезную кару. Вот... вдохновители терроризма, те, кто финансирует терроризм, что с ними делать?
Так, здесь, наверное, вы со мной соглашаетесь фактически, что сам террорист,
будем так говорить... В следующем году истекает срок действия программы, материнского капитала. Она уже охватила более 6,5 миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе. Но мы понимаем, что всех этих наших усилий...
Должны быть, даже понести смертное наказание. Но опять-таки, если это будет доказано, и это будет признано международным сообществом.
Ну, а если вот люди просто нападают, устраивают террористическую атаку, для суда, наверное, в данном случае времени нет, для следствия тоже. Имеет государство право, имеет народ право нейтрализовывать этих людей? Или потом, если человек вдруг ответит на действия террориста силы, его затаскают по судам и посадят?
Но, к сожалению, такая практика есть. Но если мы вспомним, основная функция государства – это защита своих граждан, в частности, от теракта и от криминалитета. Поэтому при пресечении теракта, конечно же, нужно быстро и жестко это дело пресекать. Ну, а потом уже должны этого террориста передать, если он остался в живых, в суд, и вот тут вот вопрос тяжелого пожизненного заключения, я думаю, будет правомерен.
К нам присоединяется Виктор Коган-Ясный, председатель общественной организации «Право на жизнь и гражданское достоинство». Вот две организации, отстаивающие определенные права, у нас сегодня встретились. Одна отстаивает право на оружие, вторая декларирует отстаивание права на жизнь и гражданское достоинство. Жизнь и гражданское достоинство без оружия и без смертной казни возможны?
Ну, во-первых, я скажу, что у нас сейчас новое название, еще гражданская преемственность в связи с...
Преемственность,
интересно. Еще, да, еще в связи с тем, что...
Преемственность от кого?
Когда мы это обсуждали, прежде всего от российских философов, христиан конца 19-го, начала 20 века. Ну, я сейчас долго на этот предмет говорить не буду, а возвращусь к сути вопроса, значит, это... без оружия, без государства вряд ли.
Сохранить жизнь-то сложно.
Да, вряд ли. А
бессмертный в шутку предлагаю пацифистам предоставить прекрасный где-нибудь участок земли моря, под солнцем, и дать возможность построить государство или какую-то еще форму жизни без армии и без полиции. Шутка жестокая, потому что люди погибнут страшной смертью, если не от первого попавшегося агрессора, то от внутренних противоречий.
Но я вернусь все-таки к так.
Да,
значит, без смертной казни, безусловно, поскольку смертная казнь – это совершенно другой вопрос, и я думаю, что является популизмом связывать вопрос защиты граждан острых оперативных ситуациях, в ситуациях защиты от агрессивных действий и вопрос правосудия и дальше применение, приговора.
Ну, понятно. Да. То есть вы считаете, что люди, которые оправдывают дискуссию о возвращении к смертной казни террористическими действиями, нечестно интеллектуально поступают.
Я думаю, что они или не сведущие, или они поступают...
Несведущие, то есть смертная казнь не спасает от терроризма?
Конечно, нет. Ну, посмотрите, что в Соединенных Штатах происходит, где особая правовая система, так сказать, ну вот...
У людей много оружия на руках.
Есть смертная казнь. У меня сложные... Применяется и применяется активно, и ни от чего это никого не спасло, наоборот.
Ясно. Наоборот. Василий Петрович, у нас на связи, приветствую вас. Вы в эфире? Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Так, вот у меня такой вот вопрос к вам, как к священнослужителю. Вы вообще школу в Советском Союзе или где-то за границей?
В Советском Союзе, но я отказался вступать в комсомол, хотел выйти из пионерской организации.
Вы не перебивайте.
Да, я слушаю вас.
И своих перебиваете, и меня уже начинаете перебивать. Мне 81 год.
Ну вот, для вот того, чтобы дискуссия была динамичной, реплики должны быть короткими. Пожалуйста.
Вы лжете на советскую власть, что якобы в школе в 60-х, 80-х годах ученики, которые на перемене в 5 минут, а большая перемена 15, играли в жуликов, бандитов и всех сволочей, которые якобы перешли в 90-е годы. Неужели не стыдно вам,
вот проповеднику,
такую делать ложь
радио? Я понимаю, что вы старше меня и, может быть, не помните советскую школу. Слушайте, если вы считаете, что я лгу. У меня брат пошел в среднюю школу в 7 лет и пришел, и тут же, в первый день, начал материться грязным образом. В туалетах курили с 8 лет. Мат стоял, мат-перемат, извините... Беспорядочный секс был в 15, 14, 13 лет. И все играли в бандитов. Вот что такое была советская школа. В Москве, в районе, где половина населения была интеллигенцией. Вот так. Вот вам страшная правда. А в провинции было еще хуже. Вот вам правда. Это вы, наверное, дорогой друг, немножко подзабыли. Или не знали, что такое была советская школа. Сейчас молодежь в школе, которая, к сожалению, испытала негативные реформы постсоветского времени, все равно молодежь лучше, потому что людей нравственно воспитывают. Ну, а мы вернемся к смертной казни.
Я позволю себе сказать пару слов про школу тоже заодно. Значит, школа была, конечно, в Советском Союзе разная. Мне со школой повезло. Но это так, к слову. А возвращаясь к теме смертной казни, я просто хочу сказать, не то что хочу, но я вынужден сказать, что вот пример даже Соединенных Штатов показывает, что это такое и какой там фундаментальный вопрос. Это вопрос... тех функций, которые выполняют люди, приводящие в исполнение вот этот вот приговор, который кому-то кажется там отмщением или чем-то еще, там справедливостью. Значит, это человек, это значит, там присутствует священник, который по своей функции, по своей миссии должен призывать к милосердию, он должен встать на колени и спросить: помилуйте этого человека. Там присутствует врач, который по своей миссии должен любого человека, он не знает, кто, что, хороший человек, плохой, он должен его спасать. И там присутствует некий человек, который по приговору суда этот приговор приводит в исполнение. Значит, человек, который называется палач.
Да.
Да, значит, он ничего не имеет против этого гражданина, которого он там убивает, просто у него такая работа. И вместо того, чтобы пойти покаяться и сказать, что он убил, он это делает, значит, и считает, что он поступил правильно.
Вот, нравится нам это или нет? Катехизис, православный катехизис 19 века, святителя митрополита Филарета Дроздова, вчера, кстати, праздновалась его память, говорит, что не является грехом лишение жизни человека, когда его лишают жизни по приговору суда или на войне, защищая Отечество. То есть на палаче греха нет.
Ну,
некоторые с этим спорили,
но в этом вообще вопросе...
нормальное христианство всегда считало. Вопросе... Простите, вернемся к нашему разговору после выпуска новостей.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
220 вольт с Всеволодом Чаплиным.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. Звоните, если вы верующий человек, если потеряли веру и хотите вновь ее обрести, если разуверились в себе, в Боге, в людях. Будем рады вашим вопросам, вашим репликам, вашим суждениям. Говорим мы сегодня, ну, конечно же, о послании президента, ну и о таком непростом вопросе, как смертная казнь. Вот президент сказал: те, кто сбил наш самолет, помидорами не отделаются. Могут быть разные последствия этих слов, могут быть разные действия страны. Но вот как считают наши гости, у нас сегодня в гостях Вячеслав Ванеев, заместитель председателя правления организации «Право на оружие», и Виктор Коган-Ясный, председатель общественной организации «Право на жизнь и гражданское достоинство». Как вы считаете, что может остановить террористов? Сила? Не только сила или только не сила?
Я могу?
Пожалуйста.
Я думаю, что комплекс вопросов. Это должно быть, во-первых, воспитательная работа изначально с детского возраста. Это в духовно-нравственном правильном направлении. Это обязательно экономическое благополучие для большинства, справедливость. Чтобы из-под ног выбить... Ведь кто идут в террористы? Отчаявшиеся люди.
Чтобы иногда у них выбить богатые и образованные.
Извините, они не идут смертниками, а они финансируют терроризм в своих исключительных целях.
Варвара Крылова не бедная девушка и очень образованная.
Ну, здесь вопрос некой экзальтации, мы же понимаем. Это, ну, да, подвижка психики. А я говорю о людей, которые планируют холодным разумом и планируют свои будущие дивиденды.
Вот эти боятся смертной казни.
Конечно.
В отличие от... смертников. Кстати, сегодня я прочел очень интересное суждение, уже не помню где и не помню, кто это сказал. Было сказано, что при борьбе с террором никогда не погибают реальные организаторы террора. Не на уровне там организации одного теракта, а на уровне политических решений, финансовых решений. Виктор, я прав?
Ну, нет.
Вернее, вот думаю, автор этой фразы,
ну, прав? Значит, прав? Нет, я думаю, что он не прав. Я думаю, что он не прав в историческом контексте. Не знаю, как сейчас. Значит, ну, во-первых, возвращаясь к святителю Филарету, я думаю, что он в данном случае недостаточно ставил себя на место тех людей, о которых он говорил. Тем более, что тогда это было довольно редко. Вот. Но практика как раз конца XIX века говорит, что казни как инструмент возмездия террористам привели в нашей стране практически исключительно к раскрутке этой спирали, в том
возможно,
числе и организаторов.
Возможно, что Ленин стал ненавидеть так, да, называемый, да, царизм,
правда,
потому что,
правда,
потому,
правда,
что казнили, да, брата.
Да, да, да. Есть, такая, есть убедительная такая точка зрения, которую мне давно-давно говорили, да. Но Желябов был организатор. Желябов был организатор убийства Александра II.
Вот чуть-чуть, да, у нас времени, да, еще остается. Да. Смотрите, давайте поговорим о религиозно-нравственном аспекте этой проблемы. Иногда мы слышим две непримиримые позиции со ссылкой на христианство. Бог дал заповедь «не убей», значит, любая смертная казнь – это непростительный грех. С другой стороны, говорят, что, собственно, христианство, в том числе священное предание, которое для православного человека не менее важно, чем Библия, чем священное писание, говорит, ты должен защищать свое отечество, своих ближних, в том числе применяя силу. И вот сторонники обеих позиций не слышат друг друга. Мы эту тему очень подробно обсуждали 15 лет назад, чуть даже больше, когда в середине 90-х годов разрабатывали документ под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И там говорится следующее. В этом документе формулировки мы вымучивали годами. Смотрите, особая мера наказания, смертная казнь, признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет в Новом Завете, нет в наследии православной церкви, и вместе с тем церковь часто принимала на себя долг ходатайства перед светской властью об осужденных на казнь. В России до революции 5-го года смертная казнь применялась крайне редко. Отмена смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы с оступившимися. Милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести. Церковь приветствует шаги государства по отмене смертной казни. Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной системы, а наипаче, вот смотрите, наипаче, то есть прежде всего соображение охраны жизни благонамеренных членов общества. Вот что получается? Главный вопрос – это можно ли защитить людей, благонамеренных членов общества, без смертной казни? Получается у нас или нет?
Ну, получается, что, скажем, в Америке, где смертная казнь применяется, простите, направо и налево, и еще и не очень, без очень точной коррекции вообще, кто виноват, потому что мы сейчас там через 30-40 лет вдруг узнаем, что там казнили кого-то не того вообще. Это же, значит, кроме этого еще, значит, преступность там гораздо выше, чем в Европе, где смертной казни нет в помине уже много десятилетий. Ну, просто это очевидно. Видный факт.
Ну, может быть, да. Там просто общество, знаете, более спокойное. Пожалуйста,
да, Вячеслав Владимирович. Да, может быть, здесь подойти дифференцированно, или, как говорит, истина лежит где-то посередине, находится где-то посередине. Так вот, в продолжении нашего предыдущего разговора, может быть, при пресечении противоправных действий и теракта смерть необходима, потому что мы понимаем, что вот человек, он держит бомбу, и от него пострадают другие. Но потом... А все-таки нужно очень осторожно и, возможно, не применять смертную казнь, а применить тяжелое. Пусть он, в конце концов, в застенках работает, отрабатывает ту сумму, которую потрачена на его нейтрализацию. Сейчас
послушаем звонок, да, и вернемся к этой идее. Приветствую вас. Надежда у нас на связи. Здравствуйте.
Да, я бы хотела высказаться в защиту советской школы.
Пожалуйста.
Я вот тут слышала...
Затронул я больную струну.
Значит так, я пошла в школу на 1964 году. Вот. Это была сельская местность. Значит, для нас учитель был непререкаемым авторитетом. В школе была нормальная дисциплина. Никаких матов, никаких скверных слов, никакого курева детей.
Понял. Спасибо. Спасибо большое. Я не учился в 60-е годы, я учился в середине 70-х в школе. Вот вы все это было в Москве, понимаете? И у меня нет смысла приукрашивать действительность или изображать ее кругом черным. Вот все это было, понимаете? И, может быть, в сельской местности еще оставалась какая-то инерция старого крестьянского воспитания. В городе это было уже абсолютно не так. Вот можно ли человека, который готов на теракт и на другое преступление, остановить перспективой не смертной казни, а какой-то тяжелой формы наказания на всю жизнь? Виктор, а как вы считаете? Или это тоже жестоко?
Понимаете, значит, вообще говоря, я не готов размышлять за других людей, в том числе за тех людей, которые собираются делать теракт. В данном случае я, как бы сказать, с другой стороны нахожусь несколько. Значит, во-первых, когда речь идет о реальной перспективе теракта, то надо думать о защите тех, кто может от него пострадать. Когда речь идет о реальной перспективе теракта,
надо применять силу, да?
Ну, надо применять те меры, которые необходимы для защиты людей, которые могут пострадать от теракта. В том числе и силу, конечно, да. Значит, что касается террориста, который несет наказание, то здесь важно несколько вещей. Во-первых, наказание должно быть справедливым. Значит, это не должен быть еще раз государственный пиар.
Это не должен быть неправедно осужденный человек.
Да, это не должен быть человек неправедно осужденный. Значит, это должно быть точно известно, что это человек, который несет наказание именно за то, что он сделал, а не за то, что кому-то захотелось показать. Это первое. Второе, значит, всегда есть перспектива, что человек, которого, как сказать, который лишен возможности дальше нести за собой опасность, что он покаяться, что он изменится, что он будет другим.
Ну, а если человека полностью изолировать, запретить ему свидание, переписку и запретить пересмотр дела, по крайней мере...
Пересмотр дела можно запретить за исключением случаев... За исключением вновь открывшихся обстоятельств. Да, потому что если будет доказано, что это не он...
Полная изоляция возможно?
Полная изоляция как?
Испугает она или нет?
Конечно. Потому что для человека, вы знаете, что одна из самых было больших пыток, когда помещали в карцер на очень долгое время, и человек сходил с ума. Для человека это социум.
Он выжить в социум. Одиночестве нельзя, но может быть только для святого человека можно.
Да. Ну вот и здесь вопрос духовного воспитания.
Но она, возможно, тоже некоторых испугает. Да. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо гостям. Думаю, что дискуссия будет продолжаться. Самое главное, чтобы она была свободной и без внешнего давления. Всем мира, радости и помощи Божией.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.